Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему во взаимоотношениях друг с другом мы выбираем строгость и дисциплину, а не любовь и милосердие? Бывает ли любовь без дисциплины и порядка? Нужно ли выбирать между любовью и дисциплиной? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, сегодня мы решили поговорить вот о такой теме, как любовь и дисциплина. Так или иначе, она так у нас проскальзывала в наших эфирах, и мы решили, в общем-то, разобраться, что и с чем, как к этому относиться, почему мы выбираем дисциплину, почему дисциплина, ну, по поводу церковной дисциплины написано огромное количество статей, да, духовных и так далее. Про любовь тоже, в общем, нужно сказать. Что...
Слушай, ну, это, этот вопрос всегда возникает, когда возникает вопрос, как отнестись к тем или иным отклонениям или, там, скажем, нестандартным поведением. Как пристраивать человека, строить его или снизойти. Вот, и опасения разного рода бывают. Вот снизойдешь такому человеку, все скажут, а почему мы не можем так делать? Вот, а это уже вакханалия какая-то. Если все будут купаться в любви и милосердии, это что ж это за церковь такая? Это, нельзя допускать этого. Все должны ровно по линейке ходить, строго, дисциплина. Вот.
Вот, друзья, так что пишите нам в комментариях, как вы думаете, что важнее в церкви, дисциплина или любовь? Пишите, интересно да. будет нам сегодня посмотреть и прийти к каким-то выводам, если мы придем к каким-то выводам.
Ну, это вряд ли.
Посмотрим. Все-таки, почему сегодня так много говорят о дисциплине, как ты думаешь? Хотя, в общем, ты знаешь, я готовился к эфиру и, естественно, там пробил эту тему в поисковиках. И мне выдало две статьи, таких, я бы сказал, лонгрида. Одна была опубликована в 1955 году за подписью Левенданта, если ты помнишь такого служителя Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Это вот молодое поколение, ничего-то вы не знаете. Вот, в 1955 году там действительно такая большая, большой, не знаю, как тебе сказать, разбор, да, вот церковная дисциплина. Когда, чего, на основании чего это делается и так далее.
Ну, это когда мы говорим о мерах применения, то есть там, угу. при согрешении каком-то.
Ну, а так, а о чем же еще-то, в общем?
Вот. Но обычно под дисциплиной понимают строгость. То есть строгость и определенные правила. То есть угу. не воспринимают слово дисциплина как ну, курс или наука, да, дисциплина угу. химия там, или дисциплина русская. Обычно дисциплина – это что-то такое, что связано со строгостью и порядком.
Но в русском языке есть так называемые многосемантические да. слова. Да? Есть слова, которые обозначают разный смысл, в который вкладывают разный смысл. Дисциплина – одно из таких слов.
Да.
Дисциплина – это и, скажем, воспитание, дисциплина – это и меры, дисциплина – это и предметы, например.
Предмет
да?
изучения.
Да, предмет изучения.
Совершенно верно. И мы, когда говорим о церкви, то мы подразумеваем, что есть дисциплина применения, когда человек согрешил, и тогда вот какие-то меры церковной дисциплины применяются. Или когда есть определенные правила, порядки и устройства внутреннее. Это тоже как бы дисциплина. То есть поддерживать дисциплину, как в школе было, помнишь, это же всегда поддерживали дисциплину. И в этом смысле на что опереться и какие преимущества есть, допустим, у порядка и дисциплины? Это комфорт. Потому что все знают, это безопасность, все понимают, когда начнется служение.
Предсказуемость.
Да, предсказуемость – это всегда безопасность. Никаких нововведений. Наоборот, люди привыкают и становятся комфортно. Ты знаешь, что будет, ты знаешь, когда закончится, когда начнется, примерно о чем будешь говорить. Пастор всегда говорит о любви с кафедры.
Слушай, ну я не думаю, что это дисциплина. Я не думаю, что это связано с дисциплиной. Это связано с там, распорядком, с порядком.
Да, но, да. Это, но это и есть как раз внутренняя какая-то дисциплина, которая...
Дисциплина все-таки это, знаешь...
Ну, смотри, когда мы говорим о строгости или о порядках, или о дисциплине, значит, помнишь, еще раньше сестры обязательно ходили в платочках. А если не придет в платочке, то это беспредел же. Да? Это несерьезно. Вот, и меры церковной дисциплины можно применить.
Ну, вот это нарушение какого-то порядка, да. Тогда применяется дисциплина. Опять же, даже есть словосочетание «дисциплинарные меры».
Да.
Но может быть, мне кажется, это еще связано с каким-то нашим ну, советским прошлым.
Конечно.
Советским наследием.
Ну понимаешь, мы усвоили это со школы. Мы учились в Советском Союзе. Там дисциплину поддерживали. То есть поддерживали определенный порядок. И называли это «дисциплина должна быть на высоте». И отметки ставили за дисциплину. Двояк.
Ну да, естественно.
За отсутствие дисциплины на уроке. Урок был, значит...
Порядка, да.
Да, все-таки мы говорим о порядке, о каком-то внутреннем устройстве. Хотя и вот в этих двух значениях мы можем сегодня и говорить. Но преимуществ у дисциплин много, масса. Если мы говорим, допустим, о детях, то здесь границы, безусловно, вот очень важны, очень нужны. Дисциплина нужна, и люди привыкают учиться, делать домашние задания, и без дисциплины здесь вообще никак, без строгости тоже никак, потому что ну, разные люди по-разному там усваивают. Кто-то умеет там замотивировать, а кто-то мотиватор кладет рядом, пока делаются уроки, достает из пояса так его.
Есть линейка.
Есть линейка, да. Но мне больше, я чаще вот под ремнем, у меня такой вот мотиватор был. Вот, и я как-то охотнее делал уроки.
Сразу с тобой среды воспитания были. Хотя мне, ну, в своей жизни я помню, два ремня от папы досталось, и оба я помню.
Да, но вот понимаешь, какая штука, когда мы говорим о детях, то, наверное, это мы вспоминаем с улыбкой, понимаем, что здесь вот строгость и контроль, он просто необходим. А когда мы говорим о церкви, где взрослые люди...
Как ты бы... уверен, что там взрослые люди?
Ну, мне кажется, да, там все больше взрослых.
Потому что ну, физический возраст иногда может ни о чем не говорить. Да? Потому что иногда взрослые люди себя ведут, ну, как дети малые, честно слово.
Ну, слово «иногда», наверное, здесь правильное, да?
Правильное, все-таки конечно, правильное.
В обычной жизни, то есть в нормальном состоянии, они ведут себя... адекватно. Так вот смотри, если адекватный человек, которого ты знаешь несколько лет, вдруг повел себя неадекватно, а ты знаешь его несколько лет уже, или 10 лет, да, давай сразу применим меры церковной дисциплины, чтобы неповадно было. Или расспросим, что с ним случилось.
Ну, слушай, это утрирование. Это утрирование.
Почему?
Ну, потому что, ну, такого... Я встречал строгие церкви, да,
и...
Вот, я встречал строгие церкви. И как обычно, знаешь, вот это хорошо только туда один раз сходить, посмотреть, и как бы и назад в свои прохладные воды своей общины.
Ну, в общем, мне кажется, что когда мы говорим о взрослых людях, которые посещают церковь, да, мы говорим все-таки о том, что они ответственны за свое поведение. Вот эта личная ответственность определяет и дает им возможность вести себя так, как они видят и понимают это. Конечно, есть внутренние какие-то правила распорядка, о которых ты говоришь, да, это понятно, но все-таки по ним ориентируются на то, с уважением относится человек к церкви или без уважения, там, да, как он относится к слову, плохо ли или хорошо, или к отдельным частям служения. Например, вот, ну, есть разные моменты. Вот у нас есть такое, я думаю, во всех церквях есть, это индивидуальное поклонение, когда люди выходят, читают стихи, да.
Да, вот они... Ну, не во всех, слава богу.
Да, да, не во всех, но есть такое дело.
У нас есть.
Да, и ты знаешь, у нас некоторые люди охотно слушают, а некоторые до того не могут принять это, что встают и выходят. И это можно воспринять как, ну...
Неуважение.
Неуважение, не дисциплину. То есть и вместо того, чтобы разбираться, надо же призвать человека и сказать, какого ты нехорошего примера подаешь людям. Это же неправильно. Там, да, и почему ты выходишь. И вот это вот... То есть не...
Сколько раз со мной бы так разговаривали?
Есть разные люди, Игорь, есть разные люди, которые могут действительно испугаться и сказать, да, действительно, что это я? И не разбираться, почему меня я не могу слушать эти стихи. Что не так со мной? Да, или
ну, я честно тебе скажу, я вообще считаю, что такой евангелической традиции иногда не хватает порядка. И я считаю, что ну, вот, стихотворение прекрасно, но в другом формате.
Ты знаешь, мне кажется, не порядка не хватает. Мне кажется, вот в данном служении не хватает таланта.
Но реально. Ты знаешь, вот я тебе честно скажу, даже если очень талантливые стихи, да, я лично, это мое, я их не воспринимаю как часть богослужения. Я воспринимаю, как это, знаешь, вот, ну, говорит, да, сейчас передохнем, дорогие братья и сестры, да, можно сейчас отвлечься на смартфоны, сейчас брат-сестра выйдет, понимаешь?
Не скажи, у нас...
А вот сейчас сосредоточим, сейчас будет Слово Божие, да, там.
Я же тоже говорю, я... К стихам относился очень-очень прохладно всегда и так поверхностно снисходительно. Ну, читают и читают, ладно, ну, что хотят люди. Вот. Пока не приехала одна молодая сестричка из Ростова, и какое-то стихотворение, я даже не помню, прочитала, и меня очень сильно зацепило так. Серьезно зацепило.
Не услышал ты меня, ну ладно.
Да, 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 но подожди.
Какой бы силой стихотворения не было, я его не воспринимаю как часть богослужения.
Вот это, ну это другой вопрос, да, но просто я рассказываю о том, что у нас есть люди, которые талантливо читают и еще умеют выбрать хорошие стихи. А есть люди, которые читают все подряд из сборника, и это тоже... приходится принимать.
Но если мы, значит, ты представитель у нас свободы, я в данном случае представитель вот той самой дисциплинирующей части церкви, да, которая за порядок. Да, и вот если уж идти по твоему пути, то да, стихи, пляски, песни, что хочешь. Это да.
Ну, возможно, но никто не хочет плясать не в нашей традиции.
Нет, видишь, я может, это быть, просто не хочет, а ведь найдутся же, найдутся. Ну что ж, друзья, я продолжим с тобой дискуссию, ты не волнуйся.
Да, хорошо.
Мы обязательно поговорим сегодня, что зачем должно следовать, нужно ли для... По какому пути надо пойти? По пути там свободы и пожалуйста, кто хочет, хочешь с баям, хочешь с аккордеоном. Вот, есть же. Церковь вполне.
Слушай, ну, поэзия как таковая...
Стопе, потом,
она...
потом поговорим.
Она часть библейской культуры, поэтому как-то мы с тобой...
Подожди, не спеши, разошелся. Все, раз это... Ты знаешь, как меня напоминаешь, помнишь, я тебе все время рассказываю про рассказ Юрия Коваля «Меня не любит чайник». Вот он говорит, как приплясывает, стал приплясывать на огне, плеваться весело. Вот ты мне сейчас его напомнил, ты уж прости.
Нет, я просто к слову пришлось.
Ну вот, друзья, присоединяйтесь к нам, уже есть один комментарий. Спасибо, друзья, что пишете. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте обязательно. Мы все постараемся комментарии просмотреть, прочитать и ответить, конечно же, если они, естественно, не содержат личных выпадов, да, и их можно прочитать в прямом эфире. И, конечно, друзья, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Вы можете пройти по ссылочке, выбрать любую форму платежа и, соответственно, любую сумму. Это очень важно. Благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир и, собственно говоря, достигаем аудитории, потому что, собственно, все средства, которые идут на поддержку нашего проекта, они идут и на технические сопровождения эфира, и на то, чтобы расширять аудиторию, достигать большей аудитории. Поэтому вы, собственно, становитесь частью вот этого нашего служения, служения передачи «Погружение». Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру находится. И Дмитрий Маке вот, написал. Здравствуйте. Что делать, если чрезмерная дисциплина деструктивно влияет на единство церкви? Чем можно помочь общине, где появилось разделение, основанное на желании доминировать над вашими служителями? Ух. Ну, пожалуйста, дисциплина и, так сказать, свобода.
Какой-то пример серьезный такой уже. Да. Ну, как правило, в традиции евангельской, евангельских баптистов, да, получается, у нас есть такая традиция, когда есть старший служитель, но тем не менее он находится, ну, старший пастор, там, да, пресвитер, он находится в окружении, я бы сказал, совета служителей, которые тоже могут определять вектор или накладывать, ну, так как, вето – это плохое слово, да, или, скажем, спорить и оспаривать мнение старшего пастора. Правда, в этой же традиции есть как раз примеры того, как один определяет действительно направление решения, и весь совет, он как бы подчиняется этому человеку. Здесь вопрос, наверное, вопрос все-таки традиции, потому что для одних людей контроль и порядок, и дисциплина — это вот то самое привычное и безопасное, а для других людей нет, это как раз невозможно находиться под контролем, и невозможно с таким, как это называется, жесткими правилами и рамками, и границами сосуществовать в церкви. И здесь, скорее всего, нужно садиться, договариваться. Угу. Нужно разговаривать, потому что пока ты не обозначишь, что тебе не нравится, люди не узнают об этом. Ну, как бы, мне кажется, так. Все равно нужно говорить об этом. Все равно нужно брать близкие примеры, рассматривать их и обсуждать, и вот в обсуждениях. А правда, к чему это приведет, это другой вопрос. Но разговаривать надо. Разговаривать надо.
Вот очень комментарий, который... И спасибо, друзья, что вы пишете разные комментарии, где содержатся вопросы и какие-то комментарии, которые, когда прочитаешь, радость не на душе становится.
Ну-ка.
Смотри, Елена написала: «Ревела сегодня весь день, а включила вас и полегчало, и повеселело. Спасибо, рада вас слышать». Елена, большое спасибо вам. И мы рады, что можем доставлять.
Да.
Да, и такие
хоть где-то мы
положительные эмоции. Да. Это очень здорово. И очень здорово, друзья, что вы пишете. Действительно, очень важный вопрос на самом деле. Вот мы вроде... Я думал над теми вопросами, которые мы можем поднять. Да? Есть какие-то формальные вопросы, есть вопросы какие-то дискуссионные, но когда начинаешь эфир, ты понимаешь, что часто вот передача, эфир, она попадает в какую-то такую, знаешь, болезненную точку, да, о которой, может, не принято говорить, или принято говорить в одном только русле, да, вот, или как ты говоришь, в одной традиции.
Ну, я... Слушай, я знаешь бы, что еще хотел добавить?
Да.
Когда присутствует некая традиция вот такого порядка, и где один человек определяет все, почему я говорю, что очень важно говорить? Потому что в таких церквях, как правило, отсутствует традиция разговаривать. И люди говорят: да ты ничего не поменяешь. Зачем это делать? Мы уже пробовали, ничего не получалось. Вот он как скажет, так и будет. И мне кажется, что уже один раз натолкнувшись на это, люди неохотно потом поднимают те же вопросы, понимая примерно, какой ответ они получат. И здесь, конечно, мы можем столкнуться с вот этим вот, как это, когда все понимают, что происходит, но никто не хочет говорить. Там, вот, король голый, но все молчат. Да, или совершается какая-то нехорошая вещь, но все будут молчать, потому что не хотят получить по рукам там, или что-то еще такое, иметь дело со служителем, который вдруг начнет, как это называется правильно, скажи мне, не могу подобрать слово.
Дисциплинировать.
Начнет поддавливать.
Угу.
Поддавливать, используя разные отрывки из Писания и говоря о важности дисциплины.
Манипулировать.
Да, и, по сути дела, продавливать свою точку зрения. И бывает, что с такими людьми тяжело говорить, да и не хочется говорить. И легче просто промолчать и пройти мимо. Но тем ценнее решение поговорить. Потому что если мы будем молчать, все так и будет происходить, и ничего не будет меняться. Но тем ценнее слова. Слова, которые говорятся, когда все молчат, лучше всего слышатся. Вот есть определенные темы, которые не хочется затрагивать в церкви по понятным причинам, вот по вышеописанным причинам, тем ценнее будут те слова, которые сказаны вот в полной тишине. Мне кажется, именно поэтому надо поднимать эти вопросы и говорить, потому что ну, они такие весомые.
Сергей Дьяконов написал: «Есть определенный регламент проведения богослужений, который лучше соблюдать. Это как, например, брать с собой права на управление автомобилем».
Ух, какое сравнение интересное, да, управление автомобилем и правила богослужения. Наверное, правила богослужения или вот той части воскресного дня, которую мы называем богослужением, вот эти два часа, наверное, это все-таки определяет внутренний совет церкви. Как он определит, так и будет. И все остальные либо соглашаются, либо уходят там из церкви и говорят, да нет, нам не нравится это служение, мы поменяем его там. Вот, ну, там.
Просто я тебе могу сказать, что это вот все вот новомодные тенденции. Да? Церквей много, особенно в некоторых районах.
Слушай, я тебе так скажу, у меня есть братья, которые часть моей церкви, часть нашей церкви и часть определенной евангельской культуры, где ни пятидесятнической, ни харизматической культуры, ну, в принципе, нету. Ну, у нас не было ее, у нас ДНК другое. Но они любят ходить на те богослужения, у них бывают субботние богослужения, и просто колбасится под музыку. Вот так вот.
У меня есть вопросы к этим братьям и сестрам, очень много.
И я как бы это знаю, и я говорю, ну как сходили? Они говорят, вот сходили, классно. И для них это там раз в месяц.
Отдельная тема, все-таки я думаю, что отдельная тема. Вот.
Но это все-таки разные культуры, мы говорим, да? Но если принято церковью определенный порядок служения, то его лучше не трогать. Я же говорю о порядке и дисциплине, или, скажем, о регламентах, которые не касаются воскресного дня, которые вообще жизнь церкви на неделе. Вот это мне больше интересно, потому что вот эти два часа служения, они должны задавать тон всему тому, что будет на неделе происходить. И вообще они существуют, эти два часа, только для всей недели. Если вся неделя оторвана от этих двух часов, зачем эти два часа? Они не нужны. Они будут как вот у этих священника и левита, которые прошли мимо, очень торопились на служение, но забыли оказать милосердие.
Чего ж ты про бревно, ты сучок, ты не вспомнил?
Подожди.
Второе место сразу популярное с этой темой.
Не-не-не, просто... Ты понимаешь, о чем речь? Речь о том, что для нас два часа важнее, чем эта неделя вся бывает. И это плохо. То есть регламент регламентом, но если это важнее, чем вся неделя, тогда зачем эти два часа?
Видишь, я с тобой не соглашусь в этом. Да? Знаешь почему? Потому что здесь мы касаемся очень важной темы, и я вообще не понимаю, зачем это противопоставлять. Да? Я понимаю твою мысль, да, но я считаю, что богопоклонение...
Зачем это евангелисты это противопоставили?
Я понимаю, то есть я все-таки понимаю важность богопоклонения и почему мы тратим такие ресурсы. Слушай, на это, но это не, опять же, но это не противоречит тому, что, собственно, мы должны также вкладываться в душепопечение, в духовное возрастание верующих и так далее и тому подобное.
Да? Нет, вот все, что происходит. Я и не собираюсь противопоставлять. Говорить, я просто хочу сказать, что поклонение не заканчивается этими двумя часами.
Я согласен.
То есть мы вот все,
я согласен.
То есть мы можем... У нас выбор-то небольшой. Либо поклоняться сатане плохими делами, либо поклоняться Богу хорошими делами. То есть соврал, поклонился сатане. Не соврал, сказал правду, поклонился Богу. Вот и вся недолга. И мне кажется, что мы, когда говорим в этих двух часах, то именно их связь со всей неделей очень важна. Бывает, что оторванные два часа. Вот два часа вот там, так, а живу как, ну, в смысле, не как Бог на душу положит, а как раз наоборот.
Посмотри, у нас разговор с тобой о дисциплине сводится к распорядку богослужения. Чего я не хотел.
Я как раз хотел уйти от этого.
Да, я как раз думаю о том, что понятно, что когда мы говорим о дисциплине, мы говорим о... У нас дисциплина равно порядок, да? Порядок у нас равно служение. Служение равно богослужению. Да? То есть у нас понятная логическая, и она нормальна. То есть она у нас складывается естественно. Да? Но я имел в виду совершенно про другое, про взаимоотношения внутри.
Конечно.
Да? Про взаимоотношения в церкви. И в этом смысле я тебе говорил про один такой материал, большую статью Левенданта, да, который был опубликован в «Братском вестнике» в 1955 году. И совершенно свежая статья, тоже о церковной дисциплине. И все богословие, по сути, сводится в этой статье, там очень много расписано. Конечно, там есть Коринфянам, потому что там есть Титу, там есть Тимофею, да, потому что это два пастырских послания, плюс Коринфян, это Коринфянам это как раз разрешение внутрицерковных конфликтов, да, послания, связанные с разрешением. Там можно еще вклинить Ефесянам и, собственно, Галатам, да, как еще одна сфера, да, в общем-то, внутрицерковной жизни, затрагивающей. Но в основном это Матфея, 18 глава. Да? Христос говорит о том порядке, да, который, скажем, как урегулировать конфликтные ситуации между братьями и сестрами.
Ну, да? Ты об этой части дисциплины.
Да, то есть, соответственно, ну, а, когда мы говорим о дисциплине, мы всегда говорим о некотором напряжении. То есть, ну, когда поднимается вопрос дисциплины, да, когда она нарушается.
Когда,
да,
возникает напряжение.
Да, когда возникает напряжение, да. Вот я об этом. Да. Ну, то есть я напомню, что это за контекст там 18 главы. Это если согрешит против тебя брат твой, то пойди, обличи его один на один. Да. И это, вот, там вот эта последовательная цепочка, которую обычно раскладываем мы, когда мы говорим о церковной дисциплине. Если есть нарушение, да, то иди, обличи, не покаяться, обличи его при свидетелях, при двух-трех свидетелях. Если не покаяться, уже тут церковное собрание. Да. То есть вот эти постепенные выстраивания. Что... Ну, об этой ли дисциплине говорит Христос? То есть для чего Христос поднимает этот вопрос и обговаривает его со своими учениками?
Ну, ты понимаешь, что здесь структура, которая сама по себе, она может применяться как с любовью, так и без любви. То есть вот этот очень важный момент, это структура, это форма, которую предлагает Христос. Там есть куча вещей, которые мы можем просто не предусмотреть. Некоторые люди даже не пойдут говорить. Ну, они просто замолчат обиду и как-то... Да я простил его, я просто не хочу поднимать этот разговор, скажут они, и все, и они будут молчать. Просто будут очень осторожными с теми людьми, кто их обидел. Они просто будут держать их на дистанции, на уровне, знаешь, вот этого вежливого отношения.
Знаешь, это как называется? Двухрядовая церковность.
А двухрядовая церковность.
Да, хорошо. То есть он на одном ряду, а я на другом.
Да, да, это...
Он по одному проходу пошел, я по другому.
То есть, да, меньше столкновений и как бы и комфортно, да, потому что не хочется еще раз испытать боль. А почему не идут? Ну, потому что либо внутренних ресурсов нет, либо знают, чем все закончится. Еще виноватым сделают. Я уже пробовал там, да, и в этой церкви, вот он прав, а я не прав, вот. Вот такой выбор. Это первый вариант. После первого разговора, если он вдруг состоялся, если действительно человек опирается на Писание и заставляет себя идти это делать, и говорит, надо все-таки сделать, не очень хочется с ним разговаривать, вот, но я пойду поговорю. И он натыкается на стену, он еще трижды подумает, поднимать ли этот вопрос с верующими, которых, ну, якобы авторитетные. Потому что у него с ними, с этими авторитетными, тоже может уже сложиться определенное отношение. Он может им доверять, может не доверять. Всегда на каждом этапе есть выбор, где человек может просто остановиться. До последнего я практически никогда не видел, чтобы кто-то дошел до последнего этапа. Знаешь почему? Потому что последним этапом является, будет он тебе как грешник и мытарь.
Угу.
То есть, понимаешь, Христос как будто разрешает в церкви определенные отношения. Когда ты будешь человека как бы любить, ну, ты ему доверять не будешь. Ты же не веряешь себя там грешником. Ты веряешь себя братьям, которым доверяешь, которые точно знаешь, они любят тебя. То есть вот какая вещь. Получается, что у нас есть, вот до последнего этапа практически никто и не доходит никогда. Где-то останавливаются, где-то с конфликтами просто разбегаются. И потом долгие годы еще потребуется, чтобы они сошлись вместе. Там все-таки время лечит, как бы кто ни говорил. Вот, да. Но это такая форма, в которую можно влить ненависть, или в которую можно влить в любовь. И здесь так много переменных и так много составляющих, которые могут не складываться в один пазл. И люди по этой схеме могут просто не пройти до конца. То, что должно служить исцелением и примирением, по сути, очень часто используется как меры давления или там меры манипуляции. Ты должен с ним примириться. Он мне делает больно. Ничего такого болезненного он тебе не сказал. Ты должен с ним примириться. Я не буду с ним мириться, потому что он не просит прощения. Ты гордый, и мы тебя накладываем, ставим на замечание. Вот как часто это бывает. И мне кажется, что пока мы до конца не поймем, что это всего лишь инструмент, который можно использовать как инструмент давления или как инструмент исцеления, мы так и будем это, ну, пользоваться, как нам вот, как Бог на душу положит, да? Или не положит. Вот. И в этом смысле, когда ты говоришь об этой главе, очень аккуратно, очень аккуратно. Я понимаю всех людей, которые остановились на любом этапе, можно понять, по какой причине они это сделали. Вот. И я сам проходил эти процедуры, это очень сложно. Очень сложно выслушивать, когда тебе говорят, ты во всем виноват, ты должен уйти, ты должен извиниться.
Ну, это правда, это сложно. И это не всегда проходит. Всегда, к сожалению, мы сталкиваемся с потерями.
Да, да.
Духовными. Понятно, что для меня смириться лучше. Но лучше ли это для этой ситуации, я не уверен, что мое вот смирение в данном случае, это лучше для этой ситуации. Но для меня смириться лучше, я понимаю это, для себя.
Ты знаешь, для любого собрания конфликт верующих, служителей или просто верующих, это всегда стресс. И люди предпочли бы просто подойти и сказать, ну помиритесь, не разбираясь, ну договоритесь как-нибудь, ну ради собрания. И вот эта вот двоякость вот этой темы или двоякость этой ситуации, она бывает примириться, не разбираясь на личностном уровне, вот не выясняя до конца отношений, просто сохранить мир, это бывает лучше, чем до конца уж тут разобраться там, да? И как? Как быть? Послушать людей, которые хотят мира и хотят остановить вот, этот, вот эти разборки? Или все-таки позволить как-то до конца разобраться? Людей, которые бы провели, вот знаешь так, не то чтобы безболезненно, а аккуратно, сохраняя достоинство одного и другого, поэтапно провели по вот этой формуле, практически нет.
Угу.
Таких людей, которые могли бы просто посадить двоих, и которым бы тот и другой доверял, и понимали бы, что он действует из их интересов, а не из своих, да их, я даже и не знаю таких. То есть получается, что мы столкнулись с темой, которая как бы всем известна и никем не практикуема. Есть, я слышал, какие-то ребята приезжают, задают опросники, дают, один пишет, другой пишет, потом они спрашивают людей, люди им честно что-то отвечают, но это идеалистическая картинка, которая в жизни так не происходит, да, то есть нам нужно посадить двух враждующих людей и заставить одного выслушать другого, причем выслушать таким образом, чтобы тот другой, ну вот этот первый, который слушает, ну, нет, вот этот другой, который говорит, точно понял бы, что тот его так услышал. Это вообще невозможно. Ты, когда спорящие люди.
Невозможно.
Да. То есть это какое-то умение, учение, какая-то договоренность и такое смирение от обоих, когда один услышал другого, и первый тоже потом послушал этого. Хотя бы выслушать, это очень сложно.
Мы проповеди-то слушаем, и каждый слушает свое.
Да, да.
А уж услышать другого человека
услышать
в конфликте.
Это, ты понимаешь, сложно. И поэтому вот просто посадить двоих и просто вот, а ты что услышал? Я услышал это. А ты это сказал? Нет, не это сказал. Повтори, что ты сказал. Повторяй тут. Повторяй, пока тот, вот, который говорит, не поймет, что его правильно поняли. И только тогда, а, вот это ты имел в виду. Да-да, вот именно только это имел в виду. Больше ничего другого. А у нас разговоры, ах, так ты думаешь, я такой-то?
Угу.
Но мы не знаем, что он думает. Он просто сказал это. А почему он это сказал, надо выяснить. А как это выяснить?
В большинстве случаев, на самом деле, человек внутренне понимает, что другой человек, другой смысл в это вкладывает. Он просто не хочет согласиться с этим. Он хочет быть в состоянии обиженного, незаслуженно и так далее. Вот это совершенно другой вопрос.
Вот. И вот теперь мы подходим к очень важному моменту. Потому что когда уже конфликтующие стороны пытаются или делают вид, что пытаются договориться, они не пытаются договориться. Они пытаются победить в споре.
Да, правда.
Доказать свою правоту. И здесь именно от этого все зависит. Эта формула не работает, потому что каждый пытается доказать свою правоту, у каждого своя правда. Отказаться от нее — это сравни поражению. А я же уже что-то же я наговорил про него, я же это должен подтверждать, а как я теперь откажусь от этого? И это потрясающая вещь, которая на самом деле, вот мы снова возвращаемся к этой формуле, 18 главе Матфея, она работает только в самой идеальной ситуации, когда оба ищут правды
либо
другого.
Либо в начале этой ситуации.
Либо, ну и в начале тоже сложно, особенно, вот смотри, мы с тобой говорим о людях, которые могли бы провести этот процесс. Мы даже не знаем таких специалистов.
Специалисты-то есть. Другое дело, что их, ну, по пальцам можно перечесть.
Да.
На огромный массив церквей.
Да. И получается, что мы сталкиваемся с, когда одна сторона побеждает другую, побежденная сторона понимает, что это неправда, обижается, и начинаются либо разделения, либо уходы. И этот процесс, он перезапускается время от времени, в зависимости от того, какое место занимает человек в церкви. Если это служитель, то это время от времени перезапускается, и новые люди уходят. Вот. А если это просто человек, то он сам из церкви в церкви может ходить. Ну, а может получать просто тумаков из церкви в церкви. Бывает и такое. Но в чем я еще хочу раз сказать, еще мне хочется добавить здесь, что без желания выяснить правду другого человека, она не работает. Эта формула не работает. А мы будем говорить, что мы сделали все возможное и все зависящее от нас. Мы даже сошлемся на Писание. Но все, что мы делали, мы пытались победить в споре. Вот, и вот здесь вот просто, как это называется, руки вверх, сдаюсь. Потому что дальше вот так.
Давай комментарий почитаем. Дмитрий написал, нужно ли совершенствовать церковную дисциплину, или она должна стремиться к опыту, который уже заложен в традиционной дисциплине? Такое чувство, что в некоторых церквях придумали когда-то давно формат дисциплины, а он как будто не ложится на современные потребности.
Ну, я думаю, что люди 2000 лет назад и сейчас на самом деле одинаковые. Да, у нас гаджеты и более запрессованное время, мы как будто вот прям летим реально, хотя это ощущение полета Давид еще испытывал 3000 лет назад, например, да, и мы летим, это ему слова принадлежат, да. Поэтому ощущение того быстротечности жизни ничего не меняет. Пароходы, самолеты тоже в отношениях людей ничего особо не изменили. По-прежнему есть ненависть, по-прежнему есть любовь, по-прежнему есть правда и неправда. И все это является определяющим в отношениях между людьми, а не самолеты, джинсы или смартфоны. Нет, определяющим все-таки являются нравственные принципы и ценности. И здесь я думаю, что те порядки и устои, которые сложились в церкви, если они опираются на временные вещи, ну там, вот этот старый прием, когда проповедники говорят, утка не влезала, маленькая духовка была, поэтому привычка была резать утку пополам. А когда появились большие духовки, привычка осталась, и никто не помнил почему. Ну вот, вот такие вещи можно менять спокойно. Но если мы говорим о любви, о взаимоотношениях, о ценности человека, и вот если вот этого нет в устройстве церкви, тогда какая разница, какие правила там? Вот эти правила нужно оставлять. И мне кажется, Писание говорит как раз не о традициях и не о порядке там каком-то внутреннем. Это все оставляется на каждое поколение. Церкви решает, как она будет жить. А Писание как раз сконцентрировано на ценностях вечности.
Здесь, видишь, еще один момент есть очень важный. Да? Есть профессиональные бунтари, да? Которые, ну вот у них любой порядок вызывает бунт не потому, что это неправильный порядок, и не потому, что там любви нет. Там как раз любви может быть много, да, и,
собственно... Но порядок не нравится.
Но порядки не нравятся, да. Вот само устройство... А давайте переделаем. Знаешь, у меня как-то был опыт очень-очень интересный, я присутствовал на одном, значит, интересном опыте бунтующая молодежь в церкви. И меня просто пригласил мой друг, он говорит, ну, пойдем. Я говорю, я тут, ну, чужой. Он говорит, пойдем, ну, ты не волнуйся, типа там вот...
Бить после... будут не сильно.
Да, посидим. И там, значит, молодежь, а там очень в общине очень мудрое было служители, да, вот команда служителей. И они пришли, и молодежь там раз, они очень, очень интересно сделали. Они взяли доску и говорят, давайте все ваши, будем записывать. И он так, первый записали. Я говорю, мы правильно вас услышали? Нет. Он говорит, хорошо, давайте будем до тех пор, пока мы вас правильно услышим. Да. Они, значит, обсуждали, они так этот первый принцип сформулировали. Значит, говорит, все? Вот это то, что вы хотели? Да, ага. Вот второй. В общем, там был что-то там 8, что ли, претензий таких. И они стали по каждой претензии. В результате претензий принцип был не в претензиях, а в личностях, которые им не нравились.
Это бывает чаще всего. То есть претензии, которые формулируются как «он не то делает» или «он не так говорит», на самом деле это «он не тот». Угу. Вот так сформулировать. Это очень важно. Еще очень бывает важно, когда ты говоришь, есть профессиональные бунтари, или я бы так их назвал, люди, которые некомфортно себя чувствуют, когда есть определенный порядок. И они, и внутренность их вся вскипает. И вот здесь нужно понять, почему так происходит.
Я это называю «кипело в душе моей». Да. Знаешь, такая песня «Я свободен».
Да-да-да. Нет, нет. Я очень с симпатией отношусь. У нас есть одна знакомая, которая вот прям вот ее колбасит даже от слова «распорядок». Угу. Да? И мы с ней прошлись по истории ее жизни, и там есть много чего недоверия. Это надо выяснять с каждым человеком отдельно, почему у него есть недоверие. А это недоверие от недоверия к церкви, недоверия определенным людям, а то дальше, 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 и может выясниться, что где-то внутри человек несет недоверие к Богу. Это все говорят и верят Богу, но когда начинаешь разбираться в жизни каждого, то выясняется, есть определенные моменты или Бог, которого они верят. Вот. И он, вот это отношение, недоверие заставляет его бунтовать. И пока пастор не дойдет туда, пока не разберется с этим человеком, он так и останется профессиональным. И на него будут накладывать меры церковной дисциплины, но никто ему не поможет. Меры церковной дисциплины, как правило, человеку не помогают, пока вы не разберетесь, почему он так сделал, что заставляет его двигаться. То есть просто сказать, что он плохой, или просто сказать, что он грешник, это ничего не сделать. Вот, мне кажется, так.
Сергей Дьяконов написал: «Платочки и юбки — это относится к дисциплине? И как ее соблюсти, если сестры не хотят? Они уйдут в другую церковь, где можно джинсы и хорошую прическу».
Класс. Правильно сделают. Шутка. Шутка. Я что могу сказать? Меня больше беспокоят не платочки и юбки, а больше беспокоят их символы. Ну, то есть, как бы, я знаю сестер, которые топят за платочки, но они забывают, что это знак власти мужа над ними. То есть, они топят за платочки, а в семье командуют сами. Я бы сконцентрировался на значении этих символов. Культурные традиции не так и плохи, конечно, но культурные традиции Востока — это не совсем то, что мы применяем. То есть, плат женский 2000 лет назад и современные косынки, чем они схожи? Знак власти мужа у нас сегодня — это кольцо. Вот. Юбки, но если вы договорились о том, что вот в церковь в юбках ходить, если церковь вся это поддержала, вы вообще проговаривали это с людьми? Или действительно христианство в юбке заключено? Я большой поклонник апостола Петра, который написал про женские украшения, там, не плетение волос. Очень люблю, я же мужчина. Но вообще-то это надо проговорить и с сестрами. Они тоже люди, они видят.
Если... Ты тоже видишь, я опять же к 48 годам уже не тот неспровергатель мертвых в кавычках традиций. Да?
Нет, мы ценим их, но в них должны...
Нет, самое важное, да, в общении на самом деле.
Просто если вы разрушите церковь с помощью хороших вещей, таких хороших вещей, как юбки, и таких хороших вещей, как платочки, то только вы будете в этом виноваты, не сестры. Постарайтесь найти что-то такое и вдохновить их так, чтобы они сами этого захотели. Потому что заставлять — это как раз и контроль, и дисциплина, которая со знаком минус. Мы в церкви, кого мы можем заставить что-то сделать? Как только мы начинаем заставлять что-то делать, мы упускаем вот эту важную часть христианства, которая называется свободой. Человек сам может выбрать или должен выбрать. Это его выбор должен быть. И если вы договорились о таком форме одежды, как юбки, и это правильно считается у вас, то этот человек должен поверить, что это правильно. Попробуйте доказать ему это. Угу. Вот это гораздо сложнее, чем просто заставить. Заставить-то проще и легче, и потом сказать, пригрозить.
Алика написал тут несколько комментариев, я прочитаю. «Моя любовь к церковным подоконникам не очень вписывается в дисциплину». Здравствуйте. Здравствуйте, Алик.
Да. А подождите, это сидеть на ней? Да?
Я знаю историю вопроса просто. Это очень болезненный вопрос для Алики. При этом я как-то забылась, сидя перед алтарем, и положила ногу на ногу. И подошел мой нелюбимый служащий, напомнил мне о том, где я, и он таки был прав. Сочетание любви и здоровых ограничений и понимание, что церковь не статична, она эволюционировала вместе с обществом тысячи лет, для меня равно это формула успеха. Дальше, значит, видимо, по поводу наших размышлений все идет. А не нарушил ли когда-то Иисус сложившуюся тогда церковную дисциплину своими взглядами, принципами, своим принятием и любовью?
Так, знаком вопрос.
Еще один я прочитаю.
Да, давай, да. Давай, просто.
То есть даже в церкви в конфликтах гордыня человеческая берет верх над принятием ближнего своего?
Да, мы это именно и пытались сказать, что эта формула не работает именно потому, что гордыня берет верх.
Да.
Но когда ты задаешь человеку вопрос, чем он руководствуется, он никогда не признается, не скажет: «Эй, нет, я исключительно любовью к моему оппоненту руководствуюсь». Но мы понимаем прекрасно, что сам человек иногда бывает не сможет оценить себя. Поэтому значение мудрых людей, которым вы доверяете и которых называете служителями в церкви, очень высоко. Вот если бы у Алики были хорошие отношения с этим служителем, то они бы просто посмеялись над этим. Да? Они вот не было бы ничего. Просто он бы подошел.
Ну, что... даже смотри, вот погоди. Значит, даже... Прости, я тебя прервал на самом взлете. Значит, даже в не очень хороших взаимоотношениях, да, Алика нашла его претензии правомерными, правильными.
Да, это замечательно. Но насколько было бы здорово, если бы они были хорошими, да? То есть для меня вот это...
Ты все равно к идеалу стремишься.
Нет, понимаешь, если спросить, идеальный ли я, скажу нет. Но я примерно ориентиры представляю, куда двигаться надо. То есть, понимаешь, если мы их забудем, про эти ориентиры, то, значит, ну, можно вообще ничего не делать. Я и так достаточно хорош. А если меня не слушают, то все пусть вспомнят, что я пастор, в конце концов.
Угу.
И что к служителям надо иметь уважение определенное. Но если так, то тогда зачем? Зачем вот это вот все?
Ну да, у служителя тоже должно быть уважение к другому человеку.
Знаешь, как это работает? Это когда служитель рвет дистанцию, угу. А церковь помнит о ней. Вот это работает самое замечательное. Вот это идеальный вариант. А когда служитель все время напоминает о том, что он служитель, и что он должен иметь авторитет, ну, он либо есть, либо его нет. Вот. А по поводу того, что Христос кучу вещей нарушил, это одна из самых... наверное, важных вещей, которые мы, как служители, должны не забывать. Самая точно разработанная поклоненческая дисциплина была у фарисеев. Вот уже разработали они правила, традиции, все должно было служить Господу. И ничего из этого не работало. И Христос вот с этим как-то сталкивался и как-то это изобличал, потому что он все время говорил о том, чем человек руководствуется. Если мы посмотрим на Евангелие от Матфея как на целостное что-то, то он несколько раз приводит примеры заповедей, а потом доводит их до мотивов. «А я говорю вам, кто посмотрел на женщину с вожделением, а я вам говорю, кто разгневался». И он как бы, да, у фарисеев работает система, но ровно на поведенческом уровне. А христианство — это не религия. Христианство — это...
Слушай, смотри, он ведь...
Он говорит о мотивах.
Да, он говорит о мотивах.
О правда. Мотивах.
И они говорят о конкретных нарушениях, конкретных правил, да. Да, он говорит о мотивах.
О мотивах. И если бы он руководствовался только правилами, он бы не заговаривал с женщинами, он бы не взял бы галилеян в ученики и так далее, и так далее, и так далее. Он бы не прикасался бы к нечистому. Но в христианстве как раз это парадокс, да, и Христос нам дает такой пример, что мы должны руководствоваться мотивами. Не всегда будет получаться, но это и есть основание того, что... То есть вот если бы при хороших мотивах твоя 18 глава работала бы очень хорошо.
Ну что ж, время наше подошло к концу. В результате мы пришли опять к одному простому выводу, очень неоригинальному, но всегда действенному, потому что на самом деле, когда вы руководствуетесь... любовью и желанием услышать, многие конфликты, многие, я не всегда, я не говорю, что всегда это работает 100% и очень легко, иногда это очень сложно, и услышать другого человека очень сложно. Но когда мы начинаем слышать, мы, собственно говоря, можем разрешить многие конфликты и не довести до самых трагических моментов, разрывов, расколов и тому подобное, да, и обид. Поэтому, мне кажется, в этом очень важное. И любовь не противоречит дисциплине, а дисциплина любви. Вот в чем самое главное, мне кажется. И главное в том, чтобы мы учились слышать друг друга. Петр Морозов был сегодня с вами. Спасибо, друзья. До встречи в следующий четверг в передаче «Погружение».
Всего доброго.
Благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.